Петр Немировский. Мария пустынная или история одного льва. Глава первая. Гурий любил львов. Ребенком он не играл с другими мягкими игрушками, ни с мишками, ни с зайцами, не просил родителей купить ему какую-нибудь живую зверушку, ни собаку, ни хомяка. Только льва. Его детская комната напоминала львиный питомник. Плюшевые пластмассовые львы различных размеров валялись на столе и под кроватью. А на подушке лежал самый любимый, большой, светло-ореховый, с мягким туловищем, темно-желтой гривой и красным носом. Лев этот носил замечательное имя — Лев. Верный и умный, он смотрел на Гурия черными преданными глазами, вселяя в сердце ребенка чувство уверенности в себе. Поэтому Гурий не боялся оставаться в комнате один, даже когда мама откладывала книгу, выключала свет и уходила, не до конца закрыв за собой дверь. Через щель в детскую проникала из коридора полоска света, в окне сияла луна. Поэтому в комнате можно было разглядеть многое: часы на стене, письменный стол с красками и бумагой на нем и самого Гурия, гладившего по жесткой гриве верного льва. По национальности Гурий был грек, обрусевший грек, родившийся и выросший в Одессе. Его дед Ионос был священником, настоятелем здешнего греческого прихода. Как известно, греки на территории Одессы обитали еще со времен Византии, даже раньше. Но особенно активно они стали заселять этот город в XIX веке, когда Одесса получила статус порта Франко и превратилась в зону беспошлинной торговли. Жестокие притеснения со стороны Турции тоже побуждали греков переселяться в царскую Россию. В сталинские времена были разрушены многие и закрыты все греческие церкви в Одессе. Сталин греков не любил, занес их в черные списки неблагонадежных инородцев, преследовал, ссылал, уничтожал в тюрьмах. Когда после войны власти сделали некоторые послабления для русской православной церкви, греческая по-прежнему оставалась в опале, долгий период находясь в положении катакомбной. Дед Гурия Ионос, истинный исповедник веры, всю жизнь нес свой тяжелый крест. Еще до войны он, как священник, был арестован, осужден и сослан. Выжил. Вернувшись из ссылки, работал сторожем на складе, чтобы избежать нового ареста и тюрьмы за тунеядство. Но не сдался. Организовал церковный приход и проводил тайные службы в катакомбах за городом и на дому. Он похоронен на Таировском кладбище в Одессе, под черным гранитным памятником в виде церковушки, увенчанной крестом. Гурий родился через 7 лет после смерти деда. Имя это, достаточно редкое, ребенку дали в честь святого мученика Гурия. В эпоху становления христианства за исповедание новой веры он был подвергнут пыткам и обезглавлен в одном из городов Римской империи, в Эдессе. Дед Ионос особо чтил этого святого и на смертном одре попросил дочь, если у нее родится мальчик, назвать его Гурием, что она и исполнила. Откуда же взялась у ребенка такая любовь ко львам? Скорее всего, из патерика «Лук духовный», одного из древних книжных памятников христианства. В нем собраны короткие истории, жития аскетов, которыми славилась необъятная территория христианского востока Римской империи, особенно пустыни Египта и Палестины. Эту книгу, где на обложке был вид из пещеры на бескрайнюю цветущую пустыню, ему читала мама. Наверное, читала не все подряд, а выбирала отдельные истории, потому что почти в каждой истории рассказывалось не только о суровых подвижниках, но и о зверях, мулах, собаках, верблюдах. Но больше всего о львах. Львы пустыни – самые простые, но вместе с тем и самые загадочные существа. Их боялись путешественники и крестьяне. Но их не боялись аскеты. Впрочем, в отношениях аскетов со львами речь шла вовсе не о страхе, а о чем-то более значимом. скажем, о пользе, о долге, о верности, о любви. Львы служили пустынникам обычными вьючными животными, такими же, как мулы или ослы. Они таскали катки с водой или корзины с овощами. Верные стражи, львы охраняли монахов от разбойников и стерегли огороды. Они совершали и свои подвиги аскетизма, не ели мяса, питались только овощами. Львы плакали, как дети, когда им в лапы попадали занозы или когда у них воспалялись глаза. Жалобно скуля приползали к монахам, чтобы те их лечили. Случалось, конечно, что львы срывались, впадали в грех, проявляя свою звериную сущность. Все-таки хищники пожирали ослов, которых, по идее, должны были охранять. Недовольствуясь бобами, приходили к аскетам с окровавленными мордами, поскольку загрызли перед этим птицу или верблюда. И аскеты в гневе били провинившихся львов веревками и прогоняли их прочь от себя. Обращались с ними не как с опасными хищниками, а как с дворовыми собаками. Гурий иногда тоже хлестал веревочкой своего мягкого льва за то, что тот согрешил. Гурий плакал, слушая о том, как лев проникался к подвижнику такой страшной, холодящей душу любовью, что не мог пережить его смерть. И когда аскета хоронили в пустыне, где-нибудь возле лавры или пещер, преданный лев находил его могилу и ложился рядом, чтобы тоже умереть. Таковы львы.